Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» социальный педагог Владимир Фахреев рассказывает о вреде конопли и о том, что, казалось бы, безобидные и разрешенные для детей у нас вейпы – это тоже наркотик.
Курение конопли увеличивает риск при возникновении тяжести раковых сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Это медицина. Следующий взгляд философский. Арабский философ-мыслитель Абдас-Салам в 15 веке, 600 лет назад, написал следующее. «Гашиш разрушает ум и характер». Записывать будете, да? Нет? «Посредством разного рода безумия и болезней. Те, кто говорят, что гашиш позволителен...» Вы слышали, есть такие люди, которые говорят, что курить коноплю – это вообще хорошо. Даже в некоторых странах разрешили, вы помните? Они почему разрешили? Они говорят, потому что это полезно. Я как-то в интернете вот эту тему развивая, наткнулся на сайт, где была опубликована заметка, где написано, что конопля по некоторым параметрам полезнее парного молока. Так и написано, и нужно давать ее с детского сада. И под этой статьей собрано 7 тысяч интернет-подписей президенту Путину. Давайте разрешим коноплю в России. Итак, те, кто говорят, что гашиш позволительно. Да, кстати, до ноября 2010 года в США, в Калифорнии, за выращивание курения конопли была уголовная ответственность. Тогдашний губернатор в 2010 году, помните, как звали его? Шварценеггер Арнольд. Он за $1 миллион, которые выплатил в бюджет штата американский миллиардер Джордж Сорос. Слышали такую фамилию? Он сделал следующее. Что там произошло? Смотрите, наркоманы тамошние, калифорнийские, они говорят, почему... Да, кстати, в Калифорнии можно было употреблять коноплю больным раком на 4-й стадии. То есть последняя стадия рака, выписывали коноплю. Когда наших врачей спросили, при каких заболеваниях можно выписывать, они говорят, мы не знаем. Почему? Потому что у человека нарушается психика. То есть, смотрите, человек, у него 4-я стадия рака, у него как с психикой вообще-то? И так тяжело, да? А здесь еще одну тяжесть. Две тяжести, и что сделает человек, непонятно. Так вот, наши, когда их спросили, при каком диагнозе можно выписать коноплю, они развели руками, говорят, не знаю. А тамошние врачи, они выписывают больному раком 4-й стадии. И вот эти наркоманы калифорнийские, они обиделись, они говорят, почему больным можно, а нас в тюрьму. Давайте сделаем, чтобы всем можно было. Они добились проведения всенародного референдума. Знаете, что это такое, да? То есть все жители штата, они высказывались, вопрос стоял так, снять уголовную ответственность или оставить. Как вы думаете, за что высказалось большинство? Ну, вы плохо думаете об американцах. Большинство в перевесом в 1% высказалось против. Внимание, вопреки большинству, мнению большинства, в самой демократической в мире стране Шварценеггер за $1 миллион снял уголовную ответственность. Ну вот такая вот ситуация. Есть такие люди, которые говорят, что позволителен. Записали, да? Гашиш действительно позволителен, утверждают некоторые символы здорового образа жизни. Гашиш действительно позволителен, но только для скота. Записали? Кого под скотом подразумевает Абдас-Салам, вам понятно, да? Домашние животные, им без разницы, какую траву жевать. Чем мы с вами отличаемся от животных? У нас есть разум. Благодаря этому разумная речь. В выборе пищи бараны руководствуются чем? Инстинкт. Инстинкт барану подсказывает, что можно и что нельзя. И вот знаете, я сам в городе живу, в селе не жил, но когда к нам сельские жители приходят, сельские жители на наших курсах, когда участвуют, они в один голос утверждают, что домашние животные, ну, коровы, они коноплю не едят. То есть ее даже бараны не едят. А человек умудряется жарить, курить, варить. И если он этим занимается, то получается, что он по развитию ниже барана. Вот это философский взгляд на коноплю. И у нас осталась какая точка зрения? Наркоманская точка зрения. Всего три слова, поэтому давайте запишем. Наркоманы говорят. Запишите, пожалуйста. Наркоманы говорят. Все наркоманы, которые к нам приходили в реабилитационный центр, что можно сказать? Был такой уникальный случай. Пришел наркоман, который работает директором предприятий, даже двух предприятий общепита, Он говорит, я когда учился в старших классах, а про траву помните, что наркоманы говорят? Они говорят, что трава это вообще не наркотик. Зависимости не вызывает. И так далее. Это вообще, ну как мы говорили, полезно, да, полезнее молока. Вот. Чтобы быть до конца честным, нужно сначала вспомнить, что от наркотиков бывает два вида зависимости какие. Физическая и психологическая. Психическая, медики утверждают, она более точно называется. От конопли физической зависимости, как от героина, нету. Ну а из двух зависимостей какая самая тяжелая? Так вот, самая тяжелая это и есть. А теперь вопрос на засыпку. А какая зависимость из двух названных появляется в первую очередь? Физическая или психическая? От конопли. А? Вообще от наркотиков. А давайте вот такой вопрос. Немножечко в сторону отойду от случая с этим парнем. С какого раза она появляется, психическая зависимость? С какого? Со второго, с третьего есть точка зрения. И, кстати, некоторые наркологи так говорят, они говорят, со второго, с третьего. А это автоматически слушатели подталкивает к чему? Ну, понятно, да? То есть здесь провокация. И причем это... Этот вывод, мы еще раз говорим, человек делает сам. Это самое страшное. Если бы врач-нарколог сказал, попробуй один раз, все нормально будет. Это было бы открыто. А здесь все завуалировано. Значит, с какого раза, говорите, начинается? Давайте определим для начала, что такое психическая зависимость. Что это такое? Тяга. Но когда физическая, там тоже тяга. А чем она от психики? Что там входит в психику? Давайте другими словами, простыми, не медицинскими, объясним, что такое. Человеку хочется, так или нет? Я правильно понимаю, что такое зависимость психическая? Человеку хочется. И он себе в этом хочется отказать не может. Теперь давайте проиллюстрируем это. Вот смотрите, вот это первый прием наркотика, вот он. А вот это человек, который к нему движется. И вот смотрите, человек... А вот он говорит, у меня руки заняты. Значит, смотрите, человек приближается, он приближается к первому приему. Вы сказали, что психическая зависимость возникает с первого раза. И вот он, смотрите, он движется, он еще не попробовал, но он движется, 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 движется. Ему хочется? Хочется. Отказать себе в этом может? Если может, зачем пробует-то? Значит, не знаем, что. Значит, если он пробует, это говорит о том, что отказать он себе не может. Значит, психическая зависимость, как вы правильно заметили, формируется до первого. То есть вы были правы. Смысли, потом желание и движение к этому. Интересно, нет? Оказывается, первый прием наркотика говорит о том, что психическая зависимость уже есть. И тяжесть ее заключается в чем? Почему ее называют тяжелее физической? Потому что человек ее не замечает. Он говорит, какая зависимость, что ты меня лечишь. Я свободный человек, хочу употребляю, хочу не. Слышали такое, нет? Это у тебя зависимость, он говорит, у меня ничего нет. Вот это и есть психическая зависимость. И ее тяжесть в том, что человек ее не замечает. Так вот, этот товарищ, он говорит, я в старшем классе, когда учился, услышал, что не вызывает зависимость, начал курить, познакомился с девушкой, которая тоже так считала. И мы курили вместе. Посещали там увеселительные ночные клубы. Потом, видимо, в этом же обкуренном состоянии решили пожениться. У нас родился первый ребенок, все нормально. А потом родился второй. А у второго детский церебральный паралич, и этот ребенок никогда не будет ходить. Когда мама узнала, наркоманка, что ее ребенок никогда не будет ходить, и она теперь не только в ночной клуб, она с ним на работу не сможет устроиться. Потому что с ним нужно целыми днями сидеть. Как вы думаете, какое она приняла решение? Она приняла решение уйти из семьи. И ушла из семьи. Оставив папу наркомана с двумя детьми. Папе нужно отдать должное. Он говорит, я решил воспитывать ребенка, но понял, что с коноплей это вообще никак несовместимо. И решил бросить. А не могу. А зависимости не вызывает. Он говорит, я утром просыпаюсь и не могу начать день, пока не покурю. Но, говорит, попал под двойной пресс. С одной стороны, не могу день начать, А с другой стороны, я его продолжить не могу. Я не могу продолжать так жить. Почему? Потому что, он говорит, я реально почувствовал, как у меня высохли мозги. Я не могу общаться с людьми, будучи директором. Он говорит, это моя главная функция, разговаривать с людьми. А я разучился складывать слова в предложения. И вот он пришел к нам со слезами на глазах. Он говорит, мне нужна помощь. Поэтому зависимость есть. И зависимость самая тяжелая. И возникает, если вы попробовали первый раз, это уже говорит о том, что у вас есть зависимость. Самое тяжелое. Вот поэтому наркоманская точка зрения, запишите, трава сушит мозги. Об этом слышали, о том, что трава сушит мозги. Но яд все еще можно сделать с головным мозгом. Только испортить. К употреблению нелегальных наркотиков человека приводит прием легально, как мы уже с вами сегодня об этом говорили. Вот еще один документ, рассекреченный после того громкого случая, о котором рассказывается в фильме «Свой человек». Компания «Филипп Моррис». Очевидно, что 14-18-летние подростки, слушайте, да, там вам не видно, это растущий сегмент популяции курильщиков. Мы должны запустить успешный новый бренд на этот рынок, если мы хотим долгосрочной поддержки нашей позиции в индустрии. Подросток, потенциал и наш постоянный завтрашний клиент. Вся реклама табака, она рассчитана не на курильщиков. Курильщику ничего не надо рекламировать. Ему отрезают ноги, он не может бросить курить. Вся реклама табака направлена на каких детей? На каких? На вас, слава Богу. Вот. И поэтому сегодня запускаются новые успешные бренды для того, чтобы приобщить вас к этому делу. Это электронные соски. А что по этому поводу хочется сказать? Меня обычно, как вот уже сегодня что-то спрашивали, по-моему, да, про электронные сигареты. То есть про обычный табак говорят, да-да, все понятно, вредно, это все знают, а электронные. Дело в том, что, смотрите, табачные компании, они имеют столько денег, смотрите, это же штраф. Вы понимаете, если у них такие штрафы, сколько у них вообще денег, вы представляете? А, вот на эти деньги... Они заказывают целые институты, и этому есть документальные подтверждения, где изучают, как человеку внедрить в сознание тягу к веществу. Кстати, пока не забыл, рекомендую настоятельно посмотреть научно-популярный фильм, их здесь даже четыре, но для нас интересен один. Называется, запишите, да? «Век дураков». Если кому-то надо, на дисках несколько штучек есть там, а так можете в интернете найти. Значит, в этом фильме рассказано, как закурили женщины. Не смотрели? Посмотрите, первый фильм из четырех как раз на эту тему. «Век дураков». У производителей табака столько денег, что они заказывают лучшие институты, чего, как мне кажется, не может позволить себе Минздрав. Поэтому до сих пор ничего не ясно, что там вызывает. Ну вот один ролик я нашел.
Заросшие опухолями глаза и лица, продырявленные гортани, сосуды, забитые бляшками, растресканные легочные пузырьки, атрофированные легкие, словно истрепанная губка. И продавцы и покупатели парительных устройств друг друга успокаивают, мол, все это последствия исключительно старых сигарет с папиросами. То ли дело новые, электронные.
Они кичатся тем, что там маленькие частицы. Это как раз беда. Чем меньше респирабельность частиц, тем глубже она они проникают, тем больше повреждающие действия дыхательных путей. Любая бактерия, вирус, у него проникновение и повреждение будет более глубоким, чем если этого не было. И эмфизема еще быстрее будет развиваться.
Вы таких людей видели? Видели или нет? Почему, понятно? Почему не видели? Потому что они не выходят из дома.
Воздушная ловушка. Воздух вошел в легкие, а выйти из не может. Табакокурение приводит к разрушению эластических волокон, и поэтому легкое сжаться не может. У него формировалась кома, люди засыпают, судорожный синдром, происходит остановка сердечной деятельности.
Эту девушку спасти не смогли. Рак. Трудно поверить, но слева остатки глаза. По статистике, курение в сочетании с алкоголем увеличивает риск развития рака полости рта в 144 раза. Но многих это не останавливает даже по пути в операционную. Сигареты некоторые пытаются засовывать даже сквозь наросшие опухоли в отверстия трахеостомы, сделанные для дыхания.
Этот пациент молодой, ему 34 года, и анамнез курения у него со школы. То есть, я думаю, что около 20 лет и будет. Приходится удалять те органы и ткани, которые жизненно важны. То есть человек не может нормально питаться, дышать, разговаривать. Он навсегда потерян из социума.
По данным Министерства здравоохранения, 10-15% всех смертей в России сейчас ассоциировано с курением. Больше 70% случаев рака легкого, в 6 раз у курильщиков увеличивается риск инсульта. За дымящими в подъездах, ресторанах и других местах, где курить запретили еще в 2013 году антитабачным законом, следить будут пристальнее. Соблюдают пока далеко не все и не везде. Сам Геннадий Онищенко убедился.
У нас в Госдуме, кстати, сейчас, когда курилку закрыли, перестали курить или нашли новые? Место.
Вы знаете, хулиганят. Меня прежде всего волнует вот молодое поколение. Сейчас в последнее время даже начали рассказывать нам байку, что вот вейпы и электронные сигареты это создано в противовес обычным сигаретам. Не верьте это. Нужно запретить электронные сигареты и пусть они хоть кол на голове чешут.
Количество магазинов парительных устройств в России в последние годы росло в геометрической прогрессии. Если в 2014-м в одной только Москве их было около 5, то сейчас около 200, а по всей стране примерно 2500 магазинов. Общий рынок индустрии в России оценивается сейчас в сотни миллионов рублей.
Понимаете, что происходит? Дело в том, что надо понимать, что безопасного парения, безопасного курения не существует в принципе.
На самом деле суть-то та же. Это потребление никотина, развитие, в первую очередь, никотиновой зависимости, очень быстрой и очень высокой степени никотиновой зависимости, ну, соответственно, и заболевания сердечно-сосудистых, повышение давления и так далее, и так далее.
Смотрите, здесь я считаю, что мы не должны следовать тому пути, по которому нас ведут и производители, и что-то мне не хочется говорить, но, по-моему, Минздрав тоже. То есть выяснять, что вреднее, какая разница. Вот эта табачная отрасль, наркоотрасль, она заинтересована в прибыли. Им не то, чтобы убить людей, им денег заработать надо. Что происходит в результате, их не интересует. И когда вводятся ограничения, что они делают? Они придумывают, как в любой науке, они идут дальше и придумывают что-то новое. Сначала была просто махорка. Потом начали заворачивать в газету, сделали папиросы, сигареты с фильтром. Помните, да, то есть развитие отрасли с двойным фильтром, с угольным, с нанофильтром. Значит, сейчас появились электронные, завтра появятся виртуальные сигареты. То есть, и мы с вами просто не успеем. Наши доходы вот с этими, ну мои во всяком случае, они рядом как бы не стоят. И поэтому у меня нет возможности исследовать, что там такое. Я предлагаю нам, как взрослым людям, понимать простой принцип. Принцип заключается в следующем. Готовы? Если они тебе воткнули что-то в рот, и у тебя там задымело, они своего добились. Все остальное ты сделаешь сам. С чего начинают дети? Дети начинают, ну, школьники, наверное, не дадут соврать, они начинают вот как раз с этих электронных устройств. Скажу честно, вот зашел в магазин «Фикс Прайс». Продают электронные соски. Я не спрашивал, почем они, но посмотрите, детство, оно же внутри где-то все равно живет. И чисто по-детски, как ну, раньше, вот, любой мальчик, он же, ему же интересны всякие.
Чистим сердце.
Мне, внимание, пришла мысль купить. Потому что не для того, чтобы вот что-то, да, просто как устройство, интересно. Ну, это вот детское во мне что-то. Понимаешь, что я взрослый, этим заниматься не буду. А ребенок, он же не может с этим желанием побороться. Ну, значит, принцип я сказал, да, он очень простой. Человек начинает с употребления, ну, как они говорят, я же без никотина. А если ребенок попробовал без никотина, следующий шаг какой? А нужно для этого высшее педагогическое образование, чтобы это понять? А после никотина куда человека тянет? Наркомания – это всегда повышение дозы. Или градуса, да. И поэтому задача производителей сделать так, чтобы у тебя что-то во рту торчало и дымило.
Уважаемые братья и сестры, телефон отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь!